Глава вторая. Эпиграф. Я был знаком в жизни со многими военными, знавал маршалов, генералов, воевод и гетманов, триумфаторов многочисленных кампаний и битв, слушал их рассказы и воспоминания, видывал их склоненными над картами, выписывающими на них разноцветные черточки и стрелки, разрабатывающими планы, обдумывающими стратегию. В этой бумажной войне все получалось прекрасно. Все работало, все было ясно и в идеальном порядке. «Так должно быть», — поясняли военные. «Армия — это прежде всего порядок и организованность. Армия не может существовать без порядка и организованности». Тем поразительнее, что реальная война, а несколько реальных войн мне видеть доводилось, с точки зрения порядка и организованности — удивительно походит на охваченный пожаром бордель. Лютик. Полвека поэзии. Хрустально чистая вода ленточки переливалась через грань порога мягкой гладкой дугой. Потом шумным и вспененным каскадом рушилась между черными, как оникс, камнями. Ломалась на них и исчезала в белой кипени, из которой разливалась в обширные плесы. Такие прозрачные, что виден был каждый камушек в разноцветной мозаике дна, каждая зеленая косичка колеблющихся в потоке водорослей. Оба берега покрывал ковер греца, в котором извивались плющи, гордо выставляющие на горлышках белые жабо. Кусты над грецами переливались зеленым, коричневым и охрой и выглядели на фоне елей так, словно их посыпали серебряным порошком.
«Да!» — вздохнул Лютик. «Это прекрасно!»
Огромная темная форель попыталась прыгнуть через ступень водопада. Какое-то мгновение она висела в воздухе, трепеща плавниками и метя хвостом. Потом тяжело упала в пену кипящей круговерти. Темнеющее на юге небо перечеркнуло разлапистая молния. Эхо далекого грома прокатилось по стене леса. Гнедая кобыла ведьмака заплясала, мотнула головой, ощерилась, пытаясь выплюнуть удила. Геральт сильно натянул поводья. Кобыла, танцуя, попятилась, звеня подковами по камням.
«Пру-пру!» «Видал, Лютик, чертова балерина?» «Нет, при первой же оказии освобожусь от этой скотины. Провалиться мне обменяю хоть на осла».
«И как думаешь, скоро выпадет такой случай?» Поэт почесал горящую от комариных укусов шею. «Правда, дикий ландшафт этой долины дает нам ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение. Но для разнообразия я охотно заглянул бы в какой-нибудь не столь эстетичный трактир. Скоро неделя, как мы услаждаемся романтической природой, пейзажами и далекими горизонтами. Что-то я затосковал по закрытым помещениям, особенно таким, в которых подают горячую пищу и холодное пиво».
«Придется потасковать еще некоторое время», — повернулся в седле ведьмак. «Возможно, твои страдания смягчит сознание того, что я тоже малость тоскую по цивилизации. Ты же знаешь, я торчал в Бракелоне ровно 36 дней. И ночей, во время которых романтически услаждающая природа подмораживала мне зад, ползала по спине и оседала росой на носу. Тррррр! Зараза! Ты перестанешь, наконец, прыгать, треклятая кобылятина?»
«Слепни ее кусают. Эти гадины сделались злыми и кровожадными, как всегда перед бурей. На юге громыхает и сверкает все чаще».
«Я заметил».
Ведьмак взглянул на небо, сдерживая расплясавшуюся лошадь.
«Да и ветер изменился, морем отдает. Смена погоды не иначе. Ну, поехали, подгони своего сонного мерина».
«Моего жеребца зовут Пегас».
«Само собой. Знаешь что, мою эльфью кобылу тоже надо бы как-то назвать.
«Может, платвичка?»
— съехидничал трубадур.
«Платва?» — согласился ведьмак. «А что, звучит?»
«Геральт».
«Слушаю».
«У тебя в жизни была хоть одна лошадина, которую не называли бы платва?»
«Нет», — ответил ведьмак после недолгого раздумья. «Не было. Подгони своего кастрированного жеребца, Лютик, путь дальний».
«И верно», — буркнул поэт. «Нильфгард. Как думаешь, сколько верст?»
«Много».
«До зимы доберемся?»
«Сначала до Вердена. Там обсудим некоторые проблемы».
«Какие? Думаешь, отделаться от меня? Как бы не так. Я буду тебя сопровождать. Так я решил».
«Посмотрим. Я же сказал, сначала надо добраться до Вердена.
А далеко еще? Ты эти места знаешь?
Знаю. Мы у порогов Кеантрайса, перед нами место, которое называется «Седьмая верста». А вон те горки за рекой, совиные холмы.
А мы едем на юг вниз по течению. Ленточка впадает в Яругу где-то в районе крепости Бодрак.
Мы поедем на юг, но по тому берегу. Ленточка сворачивает к западу, мы поедем лесами. Я хочу добраться до места, которое называется Дришот, то есть треугольник. Там сходятся границы Вердена, Бруги и Бракелона.
А оттуда?
К Яруге. И к устью. В центру.
А потом?
А потом видно будет. Если это вообще возможно, заставь своего Пегаса идти хоть немного быстрее.
Ливень настиг их на переправе, на самой середине реки. Сначала поднялся сильный ветер, прямо-таки ураганными порывами вороша волосы и плащи, сеча лица листьями и веточками, сорванными с прибрежных деревьев и кустов. Криками и ударами пяток они подгоняли лошадей и, вспенивая воду, двигались к берегу. Когда ветер неожиданно утих, они увидели движущуюся на них стену дождя. Поверхность ленточки побелела и закипела, словно кто-то с неба кидал в реку миллиарды свинцовых шариков. Еще не добравшись до берега, они уже здорово вымокли. Быстро укрылись в лесу. Кроны деревьев образовали над головами плотную зеленую крышу, но это была не та крыша, которая могла бы укрыть от такого ливня. Дождь быстро иссек и наклонил листья. Спустя минуту в лесу лило ничуть не хуже, чем на открытом пространстве. Они завернулись в плащи, подняли капюшоны. Меж деревьев воцарилась тьма, освещаемая только все более частыми сполохами молний. То и дело громыхало, протяжно и оглушительно. Плотва пугалась, фыркала и плясала. Пегас хранил невозмутимое спокойствие.
«Геральт!» — вскрикнул Лютик, пытаясь перекричать очередной развал грома, катящийся по лесу гигантской телегой. «Давай остановимся! Спрячемся где-нибудь!»
«Где?» — крикнул тот в ответ. «Езжай!» И они ехали.
Спустя какое-то время дождь заметно ослаб. Ветер опять зашумел в кронах деревьев. Раскаты громов перестали сверлить уши. Они выехали на тропу, бегущую через густой ольховник, потом на поляну. На поляне вздымался гигантский бук. Под его ветвями на толстом и просторном ковре из коричневых листьев и орешков стоял запряженный парой мулов воз. На козлах сидел возница и целился в них из арбалета. Геральт выругался. Слова заглушил раскат грома.
«Опусти самострел, Кольда», — сказал невысокий человек в соломенной шляпе, отворачиваясь от ствола бука, подпрыгивая на одной ноге и застегивая штаны. «Мы не этих ждем. Но все одно, клиенты. Не пугай клиентов, Кольда. Времени у нас маловато, но поторговать завсегда успеем».
«Кой черт!» — проворчал Лютик за спиной у Геральта.
«Подъезжайте ближе, господа эльфы!» — крикнул человек в шляпе. «Не бойтесь, я свой! Неасатерт! Васиды, Кедмель! Я свой, понимаешь, эльф? Поторгуем? Ну, подъезжайте сюда, под буковину, тут они так льет на голову!»
Геральт ошибки не удивился. Они с Лютиком были закутаны в серые эльфьи плащи. На нем самом была полученная адриат-куртка с любимым эльфами лиственным мотивом. А сидел он на коне с типично эльфьей сбруей и характерно украшенными трензелями. Лицо частично заслонял капюшон. Что до красавчика Лютика, так того уже и раньше не раз принимали за эльфа или полуэльфа, особенно после того, как он отпустил волосы до плеч и взял привычку изящно завивать их на железках.
«Поосторожнее», — буркнул ведьмак. «Слезай. Ты эльф. Не раскрывай пасти без надобности».
«Это почему же?»
«Это говенкары».
Лютик тихонько зашипел. Он понимал, чем тут пахнет. Всем правили деньги. Спрос вызывал предложение. Рыскающие по лесам скейтаэли собирали годную на продажу, но ненужную им добычу. Однако страдали от недостатка оружия и экипировки. Так родилась лесная разъездная торговля. На просеки, тропы и поляны втихую заявлялись телеги торгующих с белками спекулянтов. Эльфы называли их «хавенкарин», словом непереводимым, но как-то сочетающимся с хищным корыстолюбием. Между людей укоренился термин «говенкары», и слово это, в ушах Геральта, по крайней мере,
звучало еще паскуднее, потому что паскудными были и эти люди. Жестокие и беспощадные, не отступающие ни перед чем, даже перед убийством. Схваченный солдатами Говенкар не мог рассчитывать на милосердие, а потому и сам не привык его проявлять. Встретив на пути кого-то, кто мог бы выдать его солдатам, он, не раздумывая, хватался за самострел либо нож. Так что влипли они, лучше не придумаешь. К счастью, говенкары приняли их за эльфов. Геральт плотнее заслонил лицо капюшоном и начал подумывать о том, что будет, когда маскарад раскроется.
«Ну, дает!» — потер руки торгаш. «Льет, словно кто в небе дырку пробуравил. Паршивый тет, Элли. Но ничего, для торговли нет плохой погоды. Есть только скверный товар или скверные денежки. Понял, эльф?»
Геральт кивнул. Лютик буркнул что-то нечленораздельное из-под капюшона. На их счастье, презрительная нелюбовь эльфов к общению с людьми была широко известна и никого не удивляла. Однако возница не отложил самострел, а это был недобрый знак.
«Вы от кого? Из какой команды?»
Говенкар, как и всякий серьезный торговец, не дал сбить себя с толку сдержанностью и неразговорчивостью клиентов.
«От Кейниаха Дерео? От Ангуса Брикри? Или, может, от Риардаина? Риардаин, к примеру, неделю назад под корень вырубил королевских коморных с обозом идущих, а в обозе-то дань была собранная. Монета, не хламье какое. Я не беру в оплату ни деготь, ни зерно, ни окровавленную одежу, а из добычи так мо норку, соболя, аль горностая. Но милей всего мне монетка, камушки да драгоценности. Ежели есть, можно поторговаться. У меня товарец первый сорт. Эвелиан Вара эн арт сцеде элле. Понял, эльф? Все есть. Гляньте».
Торгаш подошел к возу, приподнял край тента. Они увидели мечи, луки, пучки стрел, седла. Говенкар покопался в товаре, вытащил одну из стрел. Наконечник был зазубренный и надпиленный.
«У других такого не сыщете», — сказал он хвастливо. «Другие купцы с перепугу в штаны накладут, хвосты подожмут, потому как за такие стрелочки лошадками напополам разрывают, ежели кого с ними прихватят. Но я-то знаю, что белкам любо. Клиент, наш хозяин, от торговлюшки без риска не бывает, только профитик был. У меня разбрызгивающие наконечники 9 оринов за дюжину. Разнесут так, что кусочков не соберешь. На Эвде Айн Тведене, Элле, понял, Сиде? Клянусь, не обдираю, сам зарабатываю малость самую, головками деток своих клянусь. Ежели 3 дюжины сразу возьмете, 6% скину с цены. Случайность, клянусь, чистейшая случайность. Эй, Сиде, а ну прочь от фургона!»
Лютик испуганно отдернул руку от тента, глубже натянул капюшон. Геральт неведомо который раз проклял про себя неуемную любознательность барда.
«Мирмевара», — забормотал Лютик, просительно поднимая руки.
«Сквайсме». «Ладно, ничего», — осклабился Говенкар. «Но туда нельзя заглядывать, потому как там на вазу другой товар тоже есть. Не на продажу, не для Сиды, заказной. Но мы тут болтаем. Кажите денежки».
«Начинается», — подумал Геральт, глядя на натянутый самострел возницы. У него были основания полагать, что наконечник стрелы вполне мог быть говенкарской, случайно приобретенной разбрызгивающей штучкой, которая, попав в живот, выходила из спины в 3, а порой и 4 местах, превращая внутренности подстреленного в весьма неприятный гуляш.
«Эстет», — сказал он, подражая певучему акценту. «Терде, Миранвара, Вайнворд. Вернемся с командой, тогда торговля. Элле, понял, Тхойне?»
«Понял», — сплюнул Говенкар. «Понял, что вы нагишом. Товар-то взять хочете, а наличных тю-тю? Пшли прочь. И не возвращайтесь, потому как у меня тут-то с важными особами встреча назначена. Вам лучше тем особам на глаза не попадаться. Двигайте!»
Он осекся, услышав храп коня.
«А чтоб тебя поздно! Они уже здесь. А ну, лбы под капюшон, эльфы! Не шевелиться, и чтоб мне ни гу-гу! Кольда, дуб стаиросовый, отложи арбалетину, доживей!»
Шум дождя, громыхание грома и ковер листьев заглушали стук копыт. благодаря чему наездникам удалось подъехать незаметно и окружить бук мгновенно. Это не были скайтаэли. Белки не носили лад. А восемь окруживших дерево конников посверкивали металлом шлемов, наплечников и кольчуг, залитых дождем. Один из них медленно приблизился, вырос над Гвинкаром, словно гора. Сам он был нормального роста, но сидел на могучем боевом жеребце. Защищенные латами плечи прикрывала волчья шкура. Лицо заслонял шлем широким выступающим наносником, доходящим до нижней губы. В руке чужак держал грозно выглядевший чекан.
«Ридекс!» — крикнул он хрипло.
«Фальтиарна!» —
отозвался торговец ломким голосом. Наездник подъехал еще ближе, наклонился в седле. Вода струей стекала с остального наносника прямо на карваш и зловеще блестящий клюв чекана.
«Фальтиарна!» — повторил Гвинкар, кланяясь в пояс.
Он снял шляпу. Дождь мгновенно плотно прилепил к черепу его реденькие волосики.
«Фальтиарна! Я свой пароль и отзыв знаю. От Фальтиарны еду, ваше превосходительство. Жду вот тут, а как было договорено».
«А это кто такие?»
«Эскорт мой». Гвинкар наклонился еще ниже. «Ну, анти, эльфы».
«Пленник».
«На вазу, в гробе».
«В гробу?»
Гром частично заглушил яростный рев наездника с чеканом.
«Это тебе даром не пройдет. Господин Ридо ясно приказал, пленник должен быть доставлен живым».
«Так живой же он, живой!» — спешно пробормотал торгаш. «Как приказано, в гроб моего запихали, но живой он. Не я придумал с гробом, то ваше превосходительство, это Фальтиарна».
Конник хлопнул чеканом по стремени, дал знак. Трое конных спрыгнули с седел и стащили тент с фургона. Когда они выкинули на землю седла, попоны и связки упряжи, Геральт при свете молнии действительно увидел гроб из свежеструганной сосны. Однако не приглядывался особо внимательно, чувствуя покалывание в кончиках пальцев. Он уже знал, что увидит через минуту.
«Как же так, ваша милость!» — проговорил Гвинкар, глядя на раскиданные по мокрой траве товары. «Добро мое с возу вон!»
«Беру все вместе с упряжкой».
«А-а-а!»
На заросшую щетиной физиономию торгаша выползла слащавая улыбочка.
«Это другая разница. Это будет, дайте подумать, 500 с позволения вашей милости, ежели в тимерской валюте. Ежели вашими флоринами, то 45».
«Гляди, не продешеви!» — фыркнул конный,
отвратительно ухмыляясь из-за наносника.
«А ну, подойди ближе!»
«Осторожнее, Лютик!» — прошипел ведьмак, незаметно расстегивая застежку плаща. Громыхнуло.
Гвинкар подошел к наезднику, наивно рассчитывая на самую большую торговую сделку в своей жизни. И это действительно была сделка его жизни, может, не самая лучшая, но уж наверняка последняя. Наездник приподнялся на стременах и с размаху всадил ему чекан в полысевшее темечко. Торговец упал, не издав ни звука, задергался, замахал руками, вспахал каблуками мокрый ковер листьев. Кто-то из копавшихся в телеге закинул ремень на шею возницы, затянул. Второй подскочил, ткнул кинжалом. Один из конников рывком поднял арбалет, целясь в Лютика. Однако у Геральта в руке уже был меч, выброшенный из телеги Гвинкара. Перехватив оружие посередине лезвия, он метнул его, как копье. Прошитый насквозь арбалетчик свалился с коня все еще с выражением безбрежного изумления на лице.
«Беги, Лютик!»
Лютик подскочил к Пегасу и диким прыжком взлетел к седлу. Однако прыжок оказался излишне диким, а поэт недостаточно ловким. Он не сумел удержаться за луку и шмякнулся на землю по другую сторону лошади. Это спасло ему жизнь. Клинок меча, напавшего на него наездника, рассек воздух над ушами Пегаса. Мерин испугался, рванул, столкнулся с конем противника.
«Это не эльфы!» —
рявкнул наездник в шлеме с наносником, тоже выхватывая меч.
«Живыми, брать! Живыми!»
Один из тех, кто, выполняя приказ, соскочил с телеги, замешкался. Однако Геральт уже успел выхватить собственный меч и не терял ни секунды. Запал двух оставшихся несколько остудил хлынувший на них фонтан крови. Геральт воспользовался этим и прикончил второго. Но конники уже подскочили к нему. Он вывернулся из-под их мечей, парировал удар, сделал вольт и в этот момент почувствовал сильную боль в правом колене. Почувствовал, что падает. Он не был ранен. Просто вылеченная в бракелоне нога без всякого предупреждения перестала слушаться. Замахнувшийся на него секирой пеший вдруг крикнул и завертелся, словно кто-то его сильно толкнул. Прежде чем упасть, ведьмак увидел стрелу с длинными перьями, впившуюся в бок нападающего до половины стержня. Лютик крикнул, гром заглушил его крик. Вцепившийся в колесо телеги Геральт увидел при свете молнии светловолосую девушку с натянутым луком, выбегающую из ольховника. Конники тоже заметили ее. И не могли не заметить, потому что в этот момент один из них перевалился через конский круп, получив в кадык стрелу, превратившую его горло в кровавое месиво. Трое остальных, в том числе командир в шлеме с наносником, сразу же оценили опасность. С криком помчались к лучнице, прячась за шеями лошадей. Они думали, что конские шеи будут достаточной защитой от стрел. Они ошибались. Мария Баринг по прозвищу Мильва натянула лук. Она целилась спокойно, прижав тетиву к щеке. Первый из атакующих вскрикнул и сполз с коня. Ступня застряла в стремени, и подкованные копыта раздавили его. Второго стрела прямо-таки смела с седла. Третий, командир был уже близко, поднялся в стременах, занес меч для удара. Мильва даже не дрогнула. Бесстрашно глядя на нападающего, натянула лук и с пяти шагов всадила ему стрелу прямо в лицо, рядом с остальным наносником. Стрела прошла на вылет, сбросив шлем. Конь не остановился. Наездник, лишившийся шлема и значительной части головы, еще несколько мгновений сидел в седле, потом медленно наклонился и свалился в лужу. Конь заржал и помчался дальше. Геральт с трудом встал, помассировал ногу, которая хоть и болела, но дива казалась вполне дееспособной. Он мог спокойно встать на нее, мог ходить. Рядом, сваливая себя, придавивший его труп с развороченным горлом, поднимался с земли Лютик.
Лицо поэта цветом могло соперничать с негашенной известью.
Мильва приблизилась, попутно выдергивая стрелу из тела убитого.
«Благодарю тебя», — сказал ведьмак. «Лютик, поблагодари. Это Мильва Баринг. Мы обязаны ей жизнью».
Мильва вырвала стрелу из другого трупа, осмотрела окровавленный наконечник. Лютик что-то невнятно промямлил, склонился в учтивом, но несколько дрожащем поклоне, затем упал на колени и его вырвало. «Кто такой?» Лучница вытерла наконечник о мокрые листья, сунула стрелу в колчан. «Друг твой, что ли, ведьмак?»
«Да, его зовут Лютик, он поэт».
«Поэт?» Мильва поглядела на сотрясаемого сухими уже позывами трубадура, потом подняла глаза. «Ежели так, то понимаю. А вот чего не понимаю, так это по что он тут блюет, заместо того, чтобы где в тишине рифмы складывать. Впрочем, нет, что, не мое дело».
«В определенной степени твое. Ты спасла ему шкуру. Мне тоже».
Мильва протерла мокрое от дождя лицо, на котором все еще можно было увидеть оттиск тетивы. Хоть стреляла она несколько раз, оттиск был только один. Тетива постоянно прижималась к одному и тому же месту. «Я уже сидела в ольховнике, когда ты трепался с говнюкаром», — сказала она. «Не хотела, чтобы шельма меня видел, да и нужды не было. А потом приехали другие, и пошла сеча. Нескольких ты здорово раздел. Умеешь мечом крутить, ничего не скажешь. Хоть ты и хромой. Надо было тебе еще в бракелоне посидеть, лечить ногу-то. Попортишь, так до конца жизни спотыкаться будешь. Соображаешь, думаю?»
«Переживу».
«И мне так мнится. Потому как я ехала следом, чтобы предупредить и завернуть. Ничего не получится из твоей езды. На юге война. От Дришота идут на Брудге нильфгардские войска».
«Откуда знаешь?»
«А хоть бы и оттуда». Девушка широким взмахом указала на трупы и коней. «Это ж нильфы. Похоже, говнюкаров будут. Солнце на шлемах, видишь? Шитье на попонах. Собирайтесь, берем ноги в руки, того и гляди, сюда новые нагрянут. Эти тут разъездом, разведкой».
«Не думаю», — покачал головой Геральт, «что разведка или передовой отряд. За другим они приехали».
«Это зачем же?»
«За этим»,
— указал он на лежащий в телеге говенкаров, потемневший от воды сосновый гроб. Дождь поутих, греметь перестало. Буря перемещалась к северу.
Ведьмак поднял валяющийся среди листьев меч, запрыгнул на воз, ругаясь втихую, потому что колено все еще давало о себе знать. «Помоги открыть!»
«Ты что, мертвяка хочешь?»
Мильва осеклась, видя просверленные в крышке отверстия.
«Холера! Говнюкар живца в ящике вез!»
«Какой-то пленник!» Геральт поддел мечом крышку. Говенкар здесь ждал Нильфгаарца, чтобы передать ему. Они обменялись паролем и отзывом.
Крышка со скрипом оторвалась, явив человека с кляпом во рту, за руки и за ноги, привязанного ременными петлями к боковинам гроба. Ведьмак наклонился, присмотрелся внимательнее, потом еще раз, еще внимательнее, и выругался.
«Ну, извольте», — проговорил он протяжно. «Сюрпризец, кто бы ожидал».
«Знаешь его, что ли, ведьмак?»
«Встречались», — неприятно усмехнулся он. «Спрячь нож, Мильва, не разрезай ему пут. Это, похоже, внутренняя нильфгаардская проблема. Нам не следует вмешиваться, оставим все как есть».
«Да хорошо ли я слышу?» — проговорил из-за их спин Лютик.
Он все еще был бледен, но любопытство пересилило другие чувства.
«Хочешь оставить в лесу связанного человека? Догадываюсь, ты узнал кого-то, с кем был на ножах, но ведь это пленник, черт побери! Он был узником людей, которые напали на нас и чуть было не прикончили. Он враг наших врагов, а враги наших врагов...»
Лютик замолчал, видя, что ведьмак вытаскивает из-за голенища складной нож. Мильва тихо кашлянула. Темно-голубые, прикрытые до сих пор от дождя глаза связанного человека расширились. Геральт наклонился и разрезал петлю на его левом плече.
«Глянь, Лютик», — сказал он, взяв пленника за кисть и поднимая ее. «Видишь шрам на руке? Это его Цири рубануло. На острове Танат месяц назад. Это нильфгаардец. Приехал на Танат специально, чтобы увести Цири. Она дала ему мечом, спасаясь от похищения».
«Коту под хвост вся ейная работня», — буркнула Мильва. «Чего-то тут, сдается, не играет. Ежели этот Нильф твою Цирю с острова для Нильфгаарда увезти хотел, то как он в гроб-то попал? Почему его говнюкар Нильфом как раз же и выдавал? Вытащи у него кляп из пасти, ведьмак. Может, он чего скажет?»
«Нет у меня никакого желания его слушать», — глухо ответил ведьмак. «У меня уже сейчас рука чешется ткнуть его мечом, едва сдерживаюсь. А если он еще и заговорит, не сдержусь. Я вам не все о нем сказал».
«Ну и не сдерживайся», — пожала плечами Мильва. «Сдерживаться вредно. Ткни, ежели это такой негодяй. Только побыстрее, время торопит. Я ж говорила, вот-вот нильфы нагрянут. Я за своим конем».
Геральт выпрямился, отпустив руку связанного. Тот тут же выдернул изо рта кляп и сплюнул. Но не заговорил. Ведьмак кинул ему нож на грудь.
«Не знаю, за какие грехи запихали тебя в этот сундук, нильфгаардец», — сказал он. «И мне это до свечки. Оставляю тебе нож, освобождайся сам. И жди здесь своих или убегай в леса, воля твоя».
Пленник молчал. Сейчас связанный и засунутый в деревянный ящик, он выглядел еще более жалким и беззащитным, чем на Танаде. А там Геральт видел его на коленях, в луже крови, раненого, трясущегося от страха. Да и казался он гораздо моложе. Ведьмак не дал бы ему больше 25 лет.
«Я подарил тебе жизнь на острове», — добавил он. «Дарю и сейчас, но в последний раз. При следующей встрече прикончу как собаку, запомни. Если тебе вдруг вздумается уговорить своих дружков погнаться за нами, прихвати гроб с собой, пригодится. Поехали, Лютик».
«А ну быстро!»
— крикнула Мильва, возвращаясь галопом с ведущей на запад тропы.
«Да не сюда, в леса, сучья мать, в леса!»
«Что случилось?»
«От ленточки конники идут, большой кучей, нильфы! Ну чего глазеете? По коням, пока нас не окружили!»
Бой за село шел уже битый час, а конца все еще видно не было. Пешие, обороняющиеся из-за каменных стенок, заборов и баррикад, сложенных из телег, отразили уже 3 атаки конницы, наступавшие на них по дамбе. Ширина дамбы не позволяла конникам организовать фронтальный нажим, а обороняющейся пехоте давала возможность уплотнить оборону. В результате волны конницы всякий раз разбивались о баррикаду, из-за которой отчаявшиеся, но ожесточенные кнехты осыпали плотные ряды конников градом стрел из луков и арбалетов. Кавалеристы сбивались в кучу, и тогда защитники набрасывались на них,
колотя бердышами, гизармами и коваными боевыми цепами. Конница отступала к прудам, оставляя трупы людей и лошадей, а пехотинцы вновь прятались за баррикадой и покрывали врага страшными ругательствами. Спустя какое-то время конница восстанавливала порядок и атаковала снова. И все повторялось. «Интересно, кто с кем дерется?» — в очередной раз невнятно спросил Лютик, мусоливший во рту сухарь, который выклинчил у Мильвы. Они сидели на самом краю обрыва, хорошо укрытые в можжевельнике, и могли наблюдать за боем, не опасаясь, что их самих кто-нибудь заметит. Точнее говоря, не то чтобы могли, а просто вынуждены были наблюдать. Другого выхода у них не было. Впереди кипел бой, позади горели леса.
«Нетрудно угадать», — наконец неохотно решился ответить Геральт на вопрос Лютика. «Конники — нильфгаардцы».
«А пешие?»
«А пешие — не нильфгаардцы».
«Конники — регулярная кавалерия из Вердена», — сказала Мильва, до той поры угрюмая и подозрительно неразговорчивая. «Шахматные клетки на попонах. А те, что в деревне — бруденские наемники. По хоругве, видать».
Действительно, ободренные очередным успехом кнехты подняли над шансом зеленый штандарт с белым крестом, плечи которого раздваивались на концах. Геральт смотрел внимательно, но раньше штандарта не видел. Защитники подняли его только теперь. Видимо, в начале боя он где-то затерялся.
«И долго мы будем сидеть?» — спросил Лютик. «Глянь-ка», — буркнула Мильва. «Спрашивает. Посмотри сам-то. Куды ни глянь, всюду хреново».
Лютику не надо было ни смотреть, ни оглядываться. Весь горизонт был исполосован столбами дыма. Плотнее всего дымило на севере и на западе, где чья-то армия поджигала леса. Многочисленные дымы вздымались в небе и на юге, там, куда они направлялись, когда путь им преградил бой. Но за тот час, что они провели на обрывистом холме, дымы поднялись и на востоке.
«Однако ж», — начала лучница после недолгого молчания, взглянув на Геральта. «Интересует меня ведьмак, и здорово интересует, что ты теперь собираешься делать. За нами Нильфгаард и горящие леса, что перед нами, сам соображаешь. Так какие же у тебя планы?»
«Мои планы не изменились. Пережду бой и отправлюсь на юг, к Яруге».
«Не иначе, как тебе разум отшибло», — скривилась Мильва. «Видать же, что деется. Голым же глазом видать, что это не какая-то там драчка ничьих мужиков, а, как говорится, война. Нильфгаард на пару с Верденом прет. На юге уж верняком Яругу перешли, не иначе уж весь Бруги, а может, и Содден в огне».
«Я должен добраться до Яруги».
«Ладно, а потом?»
«Найду лодку, пойду вниз, попробую дойти до устья, потом корабль. Должны же оттуда, черт побери, плавать какие-нибудь то корабли».
«В Нильфгаард, что ли?» — фыркнула Мильва. «Планы, значит, не изменились».
«Ты не обязана меня сопровождать».
«Ясно, не обязана. И хвала богам, потому как я смерти не ищу. Бояться-то я ее не боюсь, но, скажу тебе, дать себя прикончить невелика штука».
«Знаю», — ответил он спокойно. «Есть опыт. Не шел бы в ту сторону, коли не нужда. Но нужда, вот и иду. Ничто меня не удержит».
«Хо!» — окинула она его взглядом. «А голосок, словно кто ножом по дну старого котла скребет. Если б тебя император Эмгер услышал, в штаны б ей-бо напустил со страху. Ко мне, стража, ко мне, свита моя императорская! Беда, беда-то какая, слышь! Уж тут к нам, в Нильфгаард, ведьмак челном прет! Вот-вот тут будет, жизни и корон лишит! Все, погибнул я, несчастный!»
«Перестань, Мильва!»
«Факт! Сам час тебе правду в глаза сказать! Да пусть меня полинялый кролик на пне отдерет, если я когда дурней тебя, парня, видала! Едешь у Эмгыра свою девку выдирать, которую Эмгыр в императрице высмотрел, которую у королей отобрал. У Эмгыра коготь что надо, чего уцепит, того не отпустит. Короли с ним не управились, а ты хочешь?»
Ведьмак не ответил.
«В Нильфгаард, стал быть, намылился», — повторила Мильва, покачав головой. «С императором воевать надумал, невесту у него отбить. А ты подумал, как все может обернуться? Вот ты доехал, вот свою цирю в дворцовых покоях отыскал, все в злате и шелках, ну и что ты ей скажешь? Пошли, мол, милый, со мной? Что тебе императорский трон? Вдвоем в шалаше заживем из души в душу, перед новолунием кору грызть будем. Ты глянь на себя, хромой, оборвыш. Ты даже капоры опорки у дриад получил после какого-то эльфа, который от ран помер в Братилоне. Ты знаешь, что будет, когда тебя твоя мазелька увидит? В очи тебе плюнет, высмеет. Драбантом велит тебя в зашей за порог вытянуть и собаками затравить». Мильва говорила все громче, под конец почти кричала. Не только от злости, но чтобы перекричать усиливающийся гул. Снизу орали десятки, может, сотни глоток. На брудинских кнехтов навалилась очередная атака, но теперь с двух сторон одновременно. Одетые в синие туники с черно-белыми клетками на груди, верданцы грацевали впереди, а из-за пруда, заходя защитником с фланга, вылетел сильный отряд наездников в черных плащах. «Нильфы!» — кратко бросила Мильва. Теперь у брудинской пехоты не было никаких шансов выстоять. Кавалеристы прорвались через преграды и мгновенно разнесли защитников мечами. Штандарт с крестом упал. Часть пехотинцев бросила оружие и сдалась, часть пыталась бежать к лесу. Но оттуда налетел третий отряд, ватага разномастно одетых легко вооруженных конников. «Скайтаэли», — поднявшись, сказала Мильва. «Теперь-то ты понял, что творится, ведьмак. Дошло до тебя? Нильфгард, Верден и Белки вкупе. Война, как в Эйдирне месяц назад».
«Это рейд», — покрутил головой Геральт. «Грабительский налет. Только конница, никакой пехоты».
«Пехота форты и укрепленные замки берет. Вон те дымы, думаешь, откуда? Из Коптилен?»
Снизу от деревушки до них долетали дикие, отчаянные вопли беглецов, которых догоняли и приканчивали белки. С крыш поднялись дымы и огонь. Сильный ветер подсушил солому после утреннего ливня. Пожар мгновенно перекидывался на соседние домишки.
«Вот», — буркнула Мильва, — «конец селу. А ведь только-только отстроились опосля той войны. 2 года в поте лица оставили, а сгорит за пару часов. Научиться пора».
«Чему?»
— быстро спросил Геральт. Она не ответила. Дым от пылающей деревушки взбивался высоко, добрался до обрыва, щипал глаза, выжимал слезы. Со стороны пожара долетели крики. Лютик вдруг побелел, как полотно. Пленных сбили в кучу, взяли в кольцо. По приказу рыцаря в шлеме с черным султаном конники принялись сечь и рубить безоружных. Падающих топтали лошадьми. Кольцо сжималось. Крики, долетавшие до обрыва, перестали походить на человеческие голоса.
«И мы пойдем на юг?» — спросил поэт, выразительно глядя на ведьмака. «Через пожары? Туда, откуда являются эти мясники?»
«Сдается мне», — не сразу ответил Геральт, — «выбора у нас нет».
«Есть», — сказала Мильва. «Я могу провести вас лесами за Совиные холмы и обратно до Киантрайса, в Бракелон».
«Через пылающие леса? Сквозь огонь, от которого мы едва убежали?»
«Все вернее, чем дорогой на юг. До Киантрайса не более 14 верст, а я знаю тропки».
Ведьмак глядел вниз на гибнущую в огне деревню. Нильфгаардцы уже управились с пленными. Конники выстраивались в походную колонну. Разношерстная ватага Скайтаэли двинулась по тракту, ведущему на восток.
«Я не возвращусь», — ответил Геральт жестко. «Вот Лютика в Бракелон проводи».
«Нет», — запротестовал поэт, хоть лицо его все еще не обрело своего нормального цвета. «Еду с тобой».
Мильва махнула рукой, подняла колчан и лук, сделала шаг в сторону лошадей, неожиданно повернулась.
«К дьяволу! Слишком долго и слишком часто я эльфов от погибели спасала. Не можно мне теперь глядеть, как кто гибнет. Провожу вас до Ируги, психи шальные, только не южным путем, а восточным».
«Там же леса горят».
«Провожу через огонь, привыкла».
«Ты не должна этого делать, Мильва».
«И верно, не должна. Но в седло, двигайтесь, наконец».
Уехали недалеко. Кони с трудом передвигались в чащобе и по заросшим стежкам, а пользоваться дорогами они не отваживались. Отовсюду долетал топот и гул перемещающихся войск. Сумрак застал их среди заросших кустарником балок, и тут они остановились на ночлег. Дождь перестал. Небо было светлым от пожаров. Они отыскали сравнительно сухое место, присели, обернувшись накидками и попонами. Мильва отправилась разведать околицу.
Как только она отошла, Лютик дал волю долго сдерживаемому любопытству, которое возбуждала в нем бракелонская лучница. «Девушка прямо лань!» — бурчал он. «Везет тебе на такие знакомства, Геральт! Стройная и ладная, не ходит, танцует. По мне так немного узковато в бедрах, а в плечах чуточку мощновато, но ведь женщина, женщина! Яблочки впереди, того и гляди, рубашка лопнет!»
«Заткнись, Лютик!»
«В пути», — мечтательно закатил глаза Лютик. «Мне случилось нечаянно коснуться. Бедра, скажу тебе, словно мрамор. Да, не скучал ты тот месяц в Бартилоне».
Мильва, которая в этот момент вернулась из разведки, услышала театральный шепот и заметила взгляды.
«Обо мне треплешь, поэт? Чего ты на меня пялишься, едва я отвернусь? Птица мне на спину наклала».
«Никак не можем надивиться твоему искусству лучника», — осклабился Лютик.
«Думаю, на стрелецких состязаниях у тебя бы конкурентов не было». «Давай, давай, трепись».
«Читал я», — Лютик многозначительно глянул на Геральта, «что самых лучших лучниц можно найти среди зериканок в степных кланах. Некоторые вроде бы отрезают себе левую грудь, чтобы не мешало натягивать лук. Бюст, говорят, мешает тетиве».
«Не иначе, как вершеплетно вроде тебя выдумал», — прыснула Мильва. «Сидит себе от нечего делать, придумывает всякую ослиную дурь. Перо в горшок ночной макает, а люди глупые верят. Что, сиськами, что ли, стреляют-то? Или как? К щеке тетиву натягивают боком, стоя вот так. Ни за чего тетива не задевает. Что отрезают — глупость. Выдумка пустоголовых бездельников, на вроде тебя, которым вечно одни бабьи титьки снятся».
«Благодарю за сердечные слова о поэтах и поэзии и за лекцию о лучницах. Хорошее оружие, лук. Знаете что? Я думаю, именно в этом направлении будет развиваться военная наука. В будущих войнах биться будут на расстоянии. Изобретут такое оружие, что противники смогут запросто убивать друг друга, вообще не видя, кого убивают».
«Дурь одна», — кратко оценила Мильва. «Лук — хорошая штука, но война — это мужик супротив мужика на длину меча. Тот, что крепче, слабаку башку пополам. Всегда так было и будет. А когда кончится, то и воинам конец. А пока что видел, как воюют? В той деревне возле дамбы. А что трепаться впустую? Пойду гляну. Кони храпят, ровно б волк где поблизости крутит».
«Но лань и лань». Лютик проводил ее взглядом.
«Хм. Однако, возвращаясь к упомянутой деревне у дамбы и к тому, что Мильва твоя сказала, когда мы на обрыве сидели, ты не считаешь, что она была малость права?»
«Относительно чего?»
«Относительно Цири». Поэт слегка запнулся. «Наша прелестная и быстрострельная дева, похоже, не уразумела ваших взаимоотношений. Думает, как мне кажется, что ты намерен соперничать с нильфгардским императором в борьбе за ее руку. Что в этом истинная причина твоего похода в Нильфгард».
«Стало быть, относительно этого она не права. Относительно чего права?»
«Погоди, не заводись. Но взгляни правде в глаза. Ты приголубил Цири и считаешь себя ее опекуном. Но это ведь необычная девушка. Она королевское дитя, Геральт. Ей, как ни говори, положен трон, дворец, корона. Не знаю, конечно, нильфгардская или... Не знаю, лучше ли для нее муж Эмгир».
«И верно, не знаешь».
«А ты знаешь?»
«Ясное дело, потихоньку приближаешься к выводам», — сказал ведьмак, плотнее заворачиваясь в попону. «Не старайся очень-то. Я знаю, что это за вывод. Нет смысла спасать Цири от судьбы, писанной ей при рождении. Ибо спасенная Цири вполне может приказать драбантам скинуть нас с лестницы. А посему оставим ее в покое, так?»
Лютик раскрыл рот, но Геральт не дал ему заговорить.
«Девочку», — начал он все сильнее изменяющимся голосом. «Поймал не дракон или злой волшебник, не пираты похитили ее ради выкупа. Она не сидит в башне, в застенке или в клетке, ее не пытают и не морят голодом. Все совсем наоборот. Она спит на дамасте, ест серебра, носит шелка и кружева. Вся увешана драгоценностями, того и гляди, ее коронуют. Короче говоря, она счастлива. А какой-то ведьмак, которого злой рок когда-то случайно поставил у нее на пути, надумал это счастье порушить, уничтожить, растоптать дырявыми опорками, которые ему достались в наследство от какого-то дохлого эльфа. Так?»
«Не это я имел в виду», — буркнул Лютик.
«Да не к тебе он обращается!» Мильва неожиданно вынырнула из мрака и после недолгого колебания присела рядом с ведьмаком.
«Ко мне! Это мои слова, так его допекли!» «По злобе говорила, не подумавши. Ты уж прости, ведьм. Знаю я, как бывает, когда в живую рану коготь всадить. Ну не злись, больше я так не сделаю. Простишь? Или надо тебя ради прощения приголубить?»
Не ожидая ответа или разрешения, она сильно обняла его за шею и поцеловала в щеку. Он крепко сжал ей руку.
«Придвинься», — откашлялся он. «И ты тоже, Лютик. Рядом теплей будет».
Молчали долго. По светлому отзарив небу двигались облака, то и дело заслоняя помигивающие звезды.
«Хочу вам кое-что сказать», — наконец проговорил Геральт. «Но поклянитесь, что не станете смеяться».
«Давай».
Видел я странные сны в Бракелоне. Сначала думал бред, что-то с головой. Понимаете, на Танаде меня здорово треснули по лбу. Но несколько ночей я видел один и тот же сон. Постоянно один и тот же. Лютик и Мильва молчали. «Цири», — продолжал он, — «не спит во дворце под парчевым балдахином, а едет на лошади через какую-то пыльную деревушку. Кметы указывают на нее пальцами. Называют именем, которого я не знаю. Лают собаки. Она не одна, есть там и другие. Какая-то коротко остриженная девушка держит Цири за руку. Цири ей улыбается. Не нравится мне ее улыбка. Не нравится мне ее яркий макияж. А больше всего не нравится мне то, что за ней следом плетется смерть».
«Тогда где же эта девушка?» — заурчала Мильва, словно кошка, прижимаясь к нему. «Не в Нильфгаарде?»
«Не знаю», — с трудом ответил он. «Но один и тот же сон я видел несколько раз. Проблема-то в том, что я не верю в такие сны».
«Ну и глупо. Я верю».
«Не знаю», — повторил он, — «но чувствую. Перед ней огонь, а за ней смерть. Мне надо спешить».
На рассвете снова пошел дождь. Не так, как вчера, когда буря сопровождалась сильным, но кратким ливнем. Сейчас небо посерело и затянулось свинцовым налетом. Начало моросить, мелко, ровно, докучливо. Они ехали на восток. Мильва вела. Когда Геральт обратил ее внимание на то, что Яруга находится на юге, лучница обрезала его и напомнила, что ведет она, и она сама знает, что делает. Больше он не заговаривал. В конце концов, важно было, что они едут. Направление особого значения не имело. Ехали молча, мокрые, озябшие, сутулившись в седлах. Придерживались лесных тропок, проскальзывали вдоль вырубок, пересекали тракты. Слыша стук копыт, проходившей по дорогам кавалерии, углублялись в чащу. Широкой дугой обходили гул и рев боев. Проезжали мимо полыхающих деревень, мимо дымящихся и тлеющих пожарищ, мимо поселков и мыс, от которых остались только черные квадраты выгоревшей земли и резкая вонь, промоченной дождем гари. Спугивали стаи ворон, обжирающихся трупами. Миновали группы и колонны, сгибающихся под тяжестью тюков и сундуков, бегущих от войны и пожара кметов, отупевших, отвечающих на вопросы только испуганным, ничего не понимающим и не выражающим взглядом, пустых от несчастья и ужаса глаз.
Они ехали на восток, в огне и в дыму, в моросе и тумане, а перед их глазами разворачивался гобелен войны, сменялись картины. Была картина с журавлем, вознесшим черную стрелу посреди руин спаленной деревушки. На журавле висел ногой труп, головой вниз. Кровь из разрубленной промежности и живота стекала ему на грудь и лицо. Сосульками свисала с волос. На спине трупа была видна руна «Арт», вырезанная ножом.
«Ангевары», — сказала Мильва, откидывая мокрые волосы с шеи. «Здесь были белки».
«Что значит ангевары?»
«Доносчик».
Была картина с сивой лошадью в черной попоне. Животное, покачиваясь, ступало по краю побоища, пробираясь между навалами трупов и вбитыми в землю обломками копий. Тихо и со свистом ржало и волочило за собой вывалившиеся из распоротого брюха внутренности. Добить лошадь они не могли. Кроме нее по полю шатались обдирающие трупы мародеры. Была картина с распятой девушкой, лежащей недалеко от спаленного крестьянского двора, голой, окровавленной, глядящей в небо остекленевшими глазами.
«Говорят, драка — мужская доля», — проворчала Мильва. «А над бабой не сжалятся, обязательно должны поизмываться. Герои, собачья масть».
«Ты права, но этого не изменишь».
«Я уже изменила, сбежала из дому. Не хотела подметать халупу и драить полы. И ждать, когда придут, халупу подпалят, и меня разложат на полу, и...»
Она не докончила, подогнала коня.
А потом была картина со смолокурней. Вот тогда-то Лютик выблевал все, что в тот день съел, то есть сухарь и половину вяленой трески. Смолокурни, нильфгаардцы, а может, скайтаэли, расправились с большой группой пленников. Сколько их было в этой большой группе, невозможно было сосчитать даже приблизительно. Потому что для расправы послужили не только стрелы, мечи и копья, но и найденный в смолокурне лесорубский инструмент – топоры, струги и пилы. Были и другие картины. Но Геральт, Лютик и Мильва их уже не запомнили. Выкинули из памяти. Стали невосприимчивыми.